Добрый день, прошу прощения за эту небольшую техническую неполадку. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи сегодня публицист и правозащитник Игорь Кочетков. Игорь, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, Настя.
Да, звук вернулся в чате, пишут, что все хорошо, продолжайте писать в чат, у нас сегодня будет много интересных тем, если у вас будут появляться какие-то вопросы по ходу нашего разговора или просто вопросы к Игорю, пожалуйста, их задавайте, ну и не забывайте ставить лайки этому видео, вы помогаете его продвигать, и как можно больше людей увидят нас, услышат этот разговор, возможно, в нем поучаствуют. Сегодня такая вот самая первая утренняя новость была про это про «Оскар» и про то, что фильм «Навальный» получил «Оскар» в номинации документального кино. Мне кажется, что это по многим причинам радостная новость. Вот я хотела вас спросить в связи с этим, почему это может быть важно и вообще, как на ваш взгляд, влияет ли выход вот подобного кино, подобных фильмов на, может быть, на представление России или на отношение к России или к русским людям? Вот как вы оцениваете то, что произошло?
Да, ну смотрите, я тут могу сказать по опыту своей правозащитной деятельности, что выход за рубежом документальных фильмов, больших документальных фильмов, которые рассказывают о каких-то проблемах, вот в данном случае о преследовании оппозиции и о политических заключенных в России, это работает, это помогает. Потому что это позволяет людям за рубежом лучше понять, что происходит в стране, и, соответственно, нам с ними легче разговаривать. Это как бы одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса в том, что Навальный сегодня находится в тюрьме. И для меня, опять же, как для правозащитника, наверное, это самый главный вопрос. И его жизнь буквально находится в опасности. И все, что помогает хоть каким-то образом увеличить его безопасность, это хорошо, это правильно. И, конечно, публичное внимание к его фигуре, чем больше этого внимания сегодня, тем выше вероятность того, что российские власти, российские тюремные власти будут осторожны. Насколько они вообще умеют быть осторожными по отношению к заключенным. Поэтому, безусловно, это хорошая новость. Спасибо Оскару за этот акт. Это, безусловно, политический акт. Я не видел фильма, да, я не кинокритик, чтобы тут публично рассуждать о его художественных достоинствах или недостатках. Для меня, как для политического аналитика и как для правозащитника важен именно этот факт, что это еще одна, хоть какая-то гарантия безопасности человека, который находится в заключении за свои взгляды.
Со вторым аспектом все понятно совершенно. У меня есть небольшие вопросы по первому аспекту, который вы назвали, по поводу того, как, насколько хорошо вообще на Западе и в других странах понимают, что происходит в России. Потому что я, общаюсь с людьми за рубежом, сталкиваюсь с тем, что людей в России упрекают в первую очередь даже не за нападение на Украину, а за бездействие. Вот как вам кажется, такой фильм поможет объяснить, почему люди бездействуют? Или, может быть, показать, что не все бездействуют? Вот в этом плане будет какое-то движение?
Слушайте, ну, на Западе плохо знают о том и плохо понимают о том, что происходит в России. Да? На Востоке тоже плохо знают и понимают, что происходит в России. Мы тоже с вами плохо понимаем, что происходит на Западе и на Востоке. Да? То есть, скажем, как бы далеко не зашла у нас глобализация, все равно мы живем в своих странах, у нас нам прежде всего есть дело для того, что происходит у нас. И поэтому, да, они плохо знают. О том, и плохо понимает, что происходит, приходится много объяснять, и это часть нашей работы. Но я не видел фильма, да, я не знаю, насколько, какие там акценты расставлены, да, что там говорят за кадром. Ведь понятно, что ну, Навальный, наверное, как-то все правильно объяснял о происходящем в России. Ну, во-первых, это было уже давно, там пару лет назад, еще до начала войны. Во-вторых, мы не знаем, как это подано. Да? И Поэтому я думаю, что здесь важнее, что этот повод, тем более, что там фильм получает Оскар, об этом сейчас все будут говорить, будут, конечно, там всякие там круглые столы, эфиры, обсуждения и так далее. Это хорошая такая созданная информационная площадка для того, чтобы, в частности, мы с вами, Анастасия, больше объясняли о том, что происходит в России и как это надо понимать. Вот. И, конечно, нужно много-много объяснять о том, что нельзя оценивать активность российского общества по стандартам там, Западной Европы, стандартам Северной Америки, стандартам демократических стран. Да? Такой протест, который был, может быть, у них. Такой протест, кстати, который был, например, в Украине, в России невозможен просто в принципе и просто из-за различия политических режимов. Вот и все.
А как же протест, который был в Грузии? Ведь Грузия корнями вышла из того же Советского Союза, что и Россия. На самом деле это удивительная история отдельная. Она немножечко уже за прошлую неделю, но я не могу ее здесь не вспомнить.
Значит, смотрите, да, корни-то у нас общие, да, но уже ветки отросли, и листва на них не один раз опала. Да, поэтому уж вот как бы судить о том, что происходит в Грузии или в любой другой постсоветской стране только на основании того, что мы все вышли из Советского Союза, мне кажется, неправильно. Смотрите, какая история. В Грузии ну, никогда, насколько мне известно, массово не запрещали средства массовой информации, не закрывали. Да? Там они массово не закрывали некоммерческие организации, не правительственные. Наоборот, там они всячески поддерживались. В Грузии проходят выборы, там есть оппозиция, ну вот реальная оппозиция, которая поддерживала эти протесты. Да? В России ничего подобного нет. То есть в Грузии и в России совершенно разные политические режимы. И опять-таки сравнивать поведение общества невозможно. Да? И поэтому, да, грузины большие молодцы, потому что они вышли, потому что они остановили этот чудовищный закон об иностранных агентах, чтобы там не говорили, это закон чудовищный. Но, тем не менее, такой протест в России невозможен. Вот по причинам, о которых я сказал.
Вы сказали про оппозицию в Грузии. Вот я хотела в связи с этим с вами поговорить про российскую оппозицию, ну, скорее, про то, что от нее осталось, и сейчас разбросано по многим странам. На прошлой неделе крупный медиа-скандал, который привел в итоге к отставке Леонида Волкова с поста председателя правления ФБК. Началось все, собственно, с расследования ФБК, в том числе оно касалось бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Вот. Ну, если начинать сначала, какие мысли у вас вызвало само расследование и в чем, на ваш взгляд, была его цель основная?
Но я не буду говорить о том, каковы были цели ФБК. Имеется свои предположения, ну что же я буду тут своими домыслами делиться. Ну вот, я скажу о том, что я сначала о хорошем, если можно. Да?
Можно, конечно.
Да. Значит, хорошее здесь в том, что мы все узнали, что действительно не первый раз узнали, но тем не менее еще раз получили подтверждение, так скажем, что вот эта вот так называемая российская правящая элита, она неоднородна. Оказывается, там есть вот силовики, есть некие группы, которым эти силовики не очень нравятся, и эти группы на всякий случай вступают в отношения с разными людьми, разными организациями, в том числе оппозиционными, так называемыми оппозиционными, я еще потом скажу, почему так называемыми, и околооппозиционными. То есть, понимаете, вот это вот разоблачение, что кто-то с кем-то разговаривает и общается, ну, это немножко смешно, но это нормально. Хорошо, что есть контакты между...
Ну, да, речь там не только про общается, речь шла про то, что финансирует.
Про деньги. Давайте теперь про деньги. Значит, дьявол в деталях. В данном случае, кто и на что получал деньги? То есть я уж не знаю там про всех фигурантов этого расследования. Но когда, во-первых, когда Алексея Венедиктова, значит, упрекают в том, что он общается с представителями власти и вообще с ним, виски с ними пьет, и это для оппозиционера нехорошо, то, во-первых, кто сказал, что Алексей Венедиктов оппозиционер? Да? То есть вообще-то он журналист. Да? И это его работа – общаться и дружить со всеми, собирать информацию и рассказывать эту информацию нам с вами. Он сам об этом неоднократно говорил. И не надо Венедиктова причислять к оппозиции. Он журналист, ну для меня во всяком случае. Я, вот, лично я так к нему и отношусь. И хороший журналист, надо сказать, один из лучших. Вот. И поэтому претензии по поводу того, что издатель журнала про Москву берет деньги на издание журнала про Москву, не про Путина, не про Собянина, про Москву, про историю Москвы, берет деньги у мэрии, но это очень смешные претензии. Да? А кто еще должен финансировать журнал про историю Москвы, как не мэрия Москвы? По-моему, это очень логично. Вот. И ну, про Собчак, я, значит, ну, как она написала, что она, собственно, на тот момент была редактором, редакторкой журнала о моде, и деньги шли на какие-то мероприятия, связанные с там фэшн-индустрией. Я не специалист вообще в фэшн-индустрии, я не знаю, что там было и что это были за мероприятия, поэтому не буду здесь много комментировать. Но опять же, понимаете, ну, Собянин не просто, простите, путинский халуй, да, как его там, может быть, ФБК могут называть. Собянин мэр Москвы, и люди, которые живут в Москве, все люди, которые жили, живут в Москве, они так или иначе с мэрии общаются и, о боже, берут ее деньги. Да? То есть мы пользуемся теми услугами, теми благами, которые создает мэрия. Мэрия что-то там финансирует, разные общественные проекты. И всех этих людей записывать, не знаю, в пособников режима, это, конечно, очень странно.
Сейчас на секундочку прерву, и мы продолжим с вами эту тему. Я хотела просто напомнить тем, кто нас смотрит, нам продолжают подключаться слушатели, зрители и так далее. Я хотела напомнить, что мы делаем этот YouTube-канал вместе с вами, поэтому, если вы хотите поддержать нас, в описании к этому видео есть подробная инструкция, как это можно сделать самыми-самыми разными способами. Там есть и номер телефона, и карта, и биткоины, и разные-разные-разные способы. Просто хотел поблагодарить тех, кто это уже сделал, и призвать тех, кто это еще не сделал. Может быть, для вас это будет, ну вот, равнозначно покупке утренней газеты или покупке утреннего кофе, может быть, за которым вы смотрите наш эфир. А для нас любая сумма будет значимой и важной, и мы благодаря им продолжаем делать эти программы. Вот по поводу того, что вы сказали. Ну, я, во-первых, хотела немножко возразить. Там ФБК сделали акцент на том, что не только брал деньги, но и были некие коррупционные схемы, то есть как бы где-то там больше платили, где-то взяли слишком много денег, но к этому расследованию у самих расследователей, ну, других журналистов тоже были претензии по поводу доказательной базы, поэтому мы это с вами, наверное, как не специалисты, не будем обсуждать. А вот вопрос у меня еще был касательно вот чего. Сейчас все очень часто говорят про необходимость объединения оппозиции. Вот предположительно, есть какое-то, возможно, мы этого не знаем, суд ничего не доказал, но предположительно кого-то обвиняют в каком-то преступлении. И вот сейчас такая ситуация, что идет война, есть какой-то общий враг. Стоит закрыть глаза вот на эти какие-то мелкие прегрешения и все равно, несмотря на это, всем как бы объединяться и работать единым фронтом? Или это очень важно сейчас вот разбирать такие истории?
Ну, я исхожу из того, что эти истории разбираются, и различные группы, которые можно назвать, группы, организации, которые можно назвать противниками путинского режима, между собой спорят по разным вопросам. И это факт, и мы, наверное, этот факт должны как-то объяснять, что вот они почему-то не объединяются. А слушайте, про объединение оппозиции в России речь идет... Насколько я себя помню, да? Вот сколько сейчас существует вот то, что можно назвать оппозицией. То есть, и поэтому здесь первый вопрос, который нужно задать. Да? Почему же оппозиция в России, антипутинская оппозиция в России не объединяется? Ответ, если можно дать, очень короткий. Потому что в России нет оппозиции. В России существует посттоталитарный политический режим. Недемократический политический режим. Оппозиция – это демократическое явление, это часть демократического конституционного устройства. В России нет демократического конституционного устройства и не может быть никакой оппозиции. Что такое оппозиция? Здесь есть три признака у нее. Первый признак – это то, что это люди или организации, которые не обладают государственной властью, но стремятся к ней. Второй признак – то, что эти люди или организации могут прийти к государственной власти конституционным путем, там, через выборы или через какую-то там процедуру назначения, которая Конституции предусмотрена. Третий признак – эти люди и организации могут без рисков преследований свободно критиковать действующую власть. Свободно, то есть у них нет запретных тем. Вот в политологии есть такое понятие полуоппозиция. Да? Такая полуоппозиция – это то, что существует именно в авторитарных и посттоталитарных режимах. Вот это полуоппозиция у нас. И поэтому, когда мы говорим об объединении всех этих замечательных людей и организаций, вроде там, кстати, тоже еще вопрос, хочется уточнений, да, кто с кем должен объединяться, там, то есть что там, эхо Москвы должно объединяться с ВБК, то есть как это вообще себе представляется. У нас тут еще, опять-таки, непонятно, не выстроено это поле. Так вот, ну, в любом случае, все наши так называемые оппозиционные организации – это такие клубы. Это не партии политические в классическом смысле этого слова. А вот партия – это некая организация, которая борется за политическую власть, она может эту власть получить, если победит на выборах. И поскольку власть – это такое благо делимое, то есть ее можно разделить на части, то политические партии вступают в коалиции друг с другом. Вот коалиция победила на выборах, и каждый участник этой коалиции получает свой кусочек власти. Да? Всем выгодно, всем хорошо. Это вполне себе рациональное действие, и оно общественно полезное, потому что ну, вот как бы формируется устойчивая власть в стране. В России это клубы, и главная цель этих клубов полуоппозиционных не в завоевании власти, они не могут ее завоевать, они, может, и хотят, но они не могут, нет механизма. И главная их цель – это привлечение и удержание новой аудитории, удержание старой, привлечение новой аудитории, своей аудитории. Да? То есть вот ФБК, не знаю, партия «Яблоко», кто там еще, какие у нас еще оппозиционные организации, там какая-нибудь там «Открытая Россия» Ходорковского, например. Да? Это вот такие а-ля YouTube-каналы, да? Которым важно привлекать свою аудиторию, важно эту аудиторию расширять, и в этом смысле они, ну, YouTube-каналы в кавычках, конечно, все не сводится к YouTube. Вот. И вот в этом смысле они друг другу конкуренты. Да? И конкуренция между ними совершенно нормальна, она так и должно быть. Чем больше этой конкуренции, тем они лучше работают, тем более качественную информацию они предоставляют, тем более убедительные какие-то программы прекрасного будущего они разрабатывают и так далее. И они могут сотрудничать друг с другом, и они могут сделать коллаборации, да, для того, чтобы обмениваться аудиторией вот в каких-то таких смежных сегментах. И они это периодически делают, вот и все. То есть как бы надо перестать уже тешить себя иллюзией, что мы живем в каком-то демократическом обществе, где есть оппозиция, ее нет. И задача, собственно, оппозиции появляется там, где есть демократия, не наоборот.
Нет, разумеется, да, разумеется, я говорю не про институциональное некое объединение, не создание единой партии, не принятие единых взглядов, но принятие единой цели как цель, допустим, вот, борьба с нынешним режимом, либо остановка войны, либо еще что-то. Просто выходит так, что мы, ну, не конкретно мы, но многие вот из этих, вот, как вы сказали, YouTube-каналов тратят больше времени на то, чтобы ругаться друг с другом из-за каких-то, казалось бы, мелочей. В то время, когда есть Украина, есть гибели там тысячи людей, и кажется, что они перестают это замечать. И вот в этом случае я просто как, допустим, как слушатель, как зритель, или, может быть, я не могу представлять всех зрителей, но тем не менее, я не чувствую какой-то вот оппозиции именно в плане моральном, я не чувствую, что мне дают какую-то альтернативу. Вот в этом смысле возможна коалиция?
Да, ну смотрите, вы сейчас сказали об общих целях, вы назвали очень общие цели, да, вот там победа над режимом, как прекращение войны. Все названные вами замечательные и мной замечательные люди и организации эти цели разделяют. В чем проблема? Никто не говорит, что надо сохранить путинский режим. Да, вот ну, это из тех, о ком мы сейчас говорим. Никто не говорит, что война должна продолжаться. Да, и война – это круто. Вот. То есть цели-то общие. И другой вопрос, то, что У нас очень плохо сегодня среди вот этих вот полуоппозиционных клубов, очень плохо вот с той самой альтернативой, о которой вы говорите. Да, общие цели – это замечательно, но как это сделать, как достичь этих целей? Да? Вот этот вопрос практически не обсуждается, и тут я с вами полностью соглашусь. И он не будет обсуждаться от того, что вдруг значит, эти клубы между собой объединятся. То есть это не через объединение делается. Да? Это делается через ну, продолжение обсуждения, да? Через предложение новых тем, через задавание вопросов. И в этом смысле, кстати говоря, подобного рода расследования, ну не обязательно такие вот, как ФБК провел, да, а вообще расследование, вообще анализ того, что происходит, в том числе внутри этой полуоппозиции, критический анализ, да, это полезно, вот это сейчас нужно. Да? И вот вы тут сказали, что у вас нет ощущения предложения альтернативы. Так вот мы с вами, как участники этих клубов и как сторонние зрители, должны об этом говорить. То хватит уже выяснять, откуда деньги у Венедиктова. Давайте поговорим о каких-то более сущностных вещах. Да, и предложить эти вещи, и поговорить об этом, как мы сейчас с вами это делаем. И в этом мы тоже можем помочь. Вот. Но при этом говорить о том, что вот сейчас все должны просто перестать ругаться друг с другом, это неправильно. Давайте опять-таки, давайте будем вот для начала друг с другом честны. Мы сейчас находимся в такой ситуации, мы же, я имею в виду, значит, граждане России, которые против нынешнего режима, которые за демократические ценности, которые против войны. Мы находимся с вами в такой ситуации, когда мы очень мало чего можем сделать. Да? У нас вот как бы сейчас не время для активного действия. Ну, так получилось, мы в этом не виноваты. А раз у нас нет возможности действовать, нужно думать. Нужно думать, размышлять, нужно говорить друг с другом о друг друге, нужно критиковать то, что было, понимать, что было, как бы вот выяснять, что же было сделано не так, как это улучшить. И вот в этом смысле такие расследования – это хорошо. Только давайте мы будем говорить о политике, а не о какой-то ерунде, вроде того, там, на какие деньги издавался журнал и сколько платили за корректуру. Ну, вот это правда, как бы, ну, вот сейчас самое время, конечно, обсудить эту тему. Сколько корректуры стоит в Москве?
Еще одна большая тема, которая, как мне кажется, вытекает вот из вот этой вот, из этой истории про Волкова и Венедиктова, это, собственно, то письмо, которое вот подписывали многие известные люди, большинство из них не оправдывается за это, они говорят, что да, мы сделали это осознанно. Вот по поводу снятия санкций с бизнесменов, в частности, да, с Фридмана, с бизнесменов Альфа-групп, скажем так. Как вам кажется, вот они вообще делают правильное дело? Это письмо, оно оправдано?
Я, понимаете, тут опять же проблема в том, что это было сделано тайно, кулуарно. И еще и Волков врал, да, когда сначала говорил, что ничего такого не подписывал. Это печально, да. И это сразу как бы обратило все внимание, все стали обсуждать это. И поскольку делалось тайно и кулуарно, опять-таки будем честны, мы с вами, Анастасия, не знаем, зачем это делалось. Mm-hmm. Собственно говоря, кто это инициировал, какова была цель, платили ли кому-то кто-то за это или не платили, или там была какая-то оправданная политическая цель. Ну вот есть версия, я это только прочитал, я не могу оценивать достоверность этой версии, потому что нет тут источников никаких, что то ли Авен, то ли Фридман вели переговоры с Путиным об освобождении некоторых политических заключенных, в том числе Навального. Я не знаю, правда ли это. Да? Но вот если предположить, что это правда, то почему нет? Да? То есть если это некая сделка для того, чтобы добиться какой-то хорошей цели, и политически оправданной, и морально оправданной цели, почему нет? Ну, я не знаю.
Но тут встает...
Рассказали.
Да-да-да, если это так, встает вопрос. Мы знаем, что там Михаил Фридман, например, Петр Авен, предположительно, каким-то образом и спонсировали путинский режим тоже. Есть определенные вещи, которые Им припоминают, несмотря на то, что Альфа-банк был частным банком, вот, тем не менее, они неотделимы от этой коррупционной системы. Собственно, это причины, по которым их внесли, да даже тот же ФБК. Насколько я знаю, Петр Авен был в списке вот этих вот людей, которых ФБК предлагал внести в санкционные списки, соответственно. Вот тут как, что с этим делать? Тут же получается, что мы за какие-то вещи, за какие-то поступки, которые сейчас делает человек, мы готовы простить ему то, что он делал раньше? Можно ли получить таким образом индульгенцию?
Ну, слушайте, давайте, тут много тем тоже возникает. Давайте перестанем считать себя папами римскими и не будем никому обещать индульгенцию.
Хорошо.
Вот, и это не к вам, Анастасия, ни в коем случае. Ну, вот ФБК себя так ведут, да? Когда они, скажем, когда они составляют некие списки, непонятно на каком основе, вообще, вы вообще кто, да, чтобы тут замещать собой суд? Да, практически, и составлять списки на санкции. Да, вы не государственные органы, это не понятно. Надо прекратить это делать, мне кажется. Это абсолютно плохая история. История опасная, в том числе для тех, кто это делает. Вот история с Волковым это, и с ФБК это показала. Да? Не рой яму другому, это называется. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. По поводу прошлого, по поводу того, что кто-то с кем-то там сотрудничал с Путиным. Вот, например, Борис Немцов, да, он с Путиным сотрудничал? Конечно.
Да.
Он его поддерживал открыто, да, когда он еще, так скажем, был не оппозиционером, а, ну, он был оппозиционером, таким системным оппозиционером, когда он в Госдуме еще сидел. Вот он его поддерживал. Но сегодня мы считаем, значит, Бориса Немцова героем и одним из символов сопротивления путинскому режиму. Я не говорю, что Авен и Фридман – это символ сопротивления путинскому режиму, ни в коем случае. Но я считаю, что надо больше думать о будущем и говорить о будущем, и действовать в интересах будущего, чем вспоминать прошлое. Если сегодня каким-то образом можно договориться с Фридманом, с Авеном, с кем угодно о действиях, которые пойдут на пользу, так скажем, нашей с вами борьбе против войны и против путинского режима, нужно договариваться. Если, конечно, эти договоренности не противоречат нашим базовым этическим принципам. Да? То есть, вот я, например, там, не знаю, я приверженец этики ненасилия. Да? Я не могу договариваться ни с кем, кто использует там насильственные методы политической борьбы. Там, сейчас не будем вдаваться, там, что есть насилие, это отдельная философская тема, но тем не менее, вот я вот, да, это пример, да, что, то есть у меня есть некие базовые этические принципы, за которые я не готов перейти ни при каких обстоятельствах, вот ни ради каких целей, да, средства важнее, чем цели, безусловно, да. Но не все ситуации вот такие прям этически принципиальные. Да? Здесь нужно смотреть контекст, нужно смотреть конкретную ситуацию, и главное, не надо врать. Да? Вы просто расскажите честно о том, что вы делаете, почему вы это делаете. Ну, понятно, может быть, там, вот, опять-таки, из тактических соображений нельзя было придавать это публичности, но сейчас-то, когда все скрылось. Чего вы врать-то продолжаете? Что вы увиливаете, да, и пытаетесь что-то придумать опять, что там вот вы не знали, что Волков подписал это письмо, и для вас это был полный сюрприз. Ну, я, простите, в это не верю. Да, это не все-таки ФБК, это не Газпром-медиа, да, так сказать, не такая большая организация, чтобы кто-то, что какие-то сотрудники не знали, что делает председатель. А если это так, то ну, там проблемы, я думаю, с демократическим управлением внутри этой организации.
Мы сейчас прервемся буквально на 2 минуты. У меня есть важный вопрос к вам по поводу договориться, но это уже будет после перерыва. Сейчас не отключайтесь от нас. У вас есть 2 минуты, чтобы поставить нам лайки. Ну и посмотрите информационный ролик, а мы продолжим после этого свой разговор.
Весна будет. авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Со мной на связи Игорь Кочетков, публицист и правозащитник. Игорь, еще раз здравствуйте. Для тех, кто к нам только что подключился, напоминаю, что мы продолжали тему, связанную с ВБК, с Леонидом Волковым, и говорили про то, что нужно уметь договариваться даже с теми бизнесменами, у которых есть какие-то не очень благовидные поступки в прошлом. Ну, опять же, зависит от, как бы, от допустимых моральных норм и принципов всех договаривающихся сторон. Вопрос мой немножечко про другое. Вот есть мнение, что вот такие письма, как вот то, которое опубликовал Алексей Венедиктов, это важно, потому что это возможность показать элитам, что вот существует механизм выхода из-под санкций, и, мол, вот это вот как раз вызовет в элитах раскол. Когда они поймут, что можно выйти из-под санкций, они сразу же, ну, не все, но кто-то от Путина отвернется. Вот как вы на это смотрите?
Ну, во-первых, не надо думать, что элиты у нас такие глупые, да, и они сами не понимают, так скажем, как им можно выйти из-под санкций, если они этого захотят. Да? Проблема же не в том, что они не знают, как выйти из-под санкций. Проблема в том, что цена этого выхода для них сегодня, она гораздо выше, чем те выгоды, которые они получат. То есть они потеряют больше, да, если они сейчас будут действовать вот так, как им советуют ФБК или кто-то еще, выходить из-под санкций. Да? Потому что, ну, да, режим силен, и он вполне себе может контролировать и какие-то бизнес-активы этих людей и контролировать их собственные жизни. И, но и при этом это не значит, что так будет всегда. И ситуация изменится, потому что, то есть, скажем, сегодня эта система вынуждена поедать саму себя, поедать свои ресурсы. И через усиление репрессий, и через войну, масштабов, которые они не ожидали и не были к ней готовы экономически, безусловно. То есть эта система будет слабеть. И вот тогда, когда уже перед теми же бизнес-элитами встанет вопрос сохранения своих бизнесов или гибели этих бизнесов вместе с погибающим режимом, вот тогда они будут вести себя по-другому. Но сегодня, мне кажется, важным действительно критикуя режим, называя вещи своими именами обязательно, безусловно, называя соучастие в преступлениях, тем не менее, как бы оставлять двери открытыми, да, и действительно демонстрировать, что возможны переговоры, возможны договоренности, в том числе и для выхода из-под санкций в будущем. Да? Не надо рассчитывать, что это произойдет сейчас. Но рано или поздно с какой-то частью нынешних элит, и политической элиты, и бизнес-элиты, надо будет договариваться. Да? Они сами захотят договариваться. Поэтому считать, что вот, как бы это все рухнет, а мы, значит, до основания, а затем мы сами тут все новое построим, да, мы это уже проходили. Так не бывает. Да? Демократический переход, демократизация – это всегда про договоренности между старой элитой и гражданским обществом. да, когда старая элита уже не может удерживать свое влияние самостоятельно, она вынуждена обращаться к гражданскому обществу за поддержкой. И тогда гражданское общество может выдвигать какие-то встречные требования. Вот всегда так происходит переход к демократии.
Но вот сейчас в состоянии войны не вызовет ли подобные действия подрыв доверия вот к тем, кто заявляет себя как оппозиционеры, либо, может быть, альтернатива нынешней власти? Ну, есть же действительно как бы у нас политики, которые таким образом себя преподносят, и ФБК, я думаю, в какой-то степени к ним относится как структура.
А у них сегодня прям такое большое доверие, у них прям рейтинг 80%. Да, сейчас
доверие, нет, доверие со стороны Запада как раз, когда Запад видит, что ФБК сначала предлагали людей каких-то, вот, собственно, под эти санкции, а потом, наоборот, оттуда по каким-то причинам непонятным, скорее всего, на Западе, начинают этих людей оттуда из-под санкций вытаскивать.
Но, слушайте, опять-таки, мы с вами не знаем подробностей. Мы не знаем, так скажем, какие разговоры те же ФБК вели с какими-то западными институциями. Мы этого не знаем. Да? Я подозреваю, что эти самые институции, там есть специальные учреждения, которые санкциями занимаются. Это мое предположение, но оно, у меня есть высокая степень убежденности в нем. Они прекрасно все знают. Да? И все эти разговоры, естественно, с ними велись, и это реалполитик. Да? И когда не все, что озвучивается публично, соответствует действительности. Да? И, конечно, то есть я хочу сказать, что уровень цинизма на Западе, в западных политических элитах, он не ниже, чем в наших, так сказать, элитах. Да? То есть, к сожалению, к счастью, просто, наверное, это так. И другой вопрос еще раз, да, что мы не знаем, и лично мне было бы интересно вообще услышать какие-то объяснения, по каким признакам и кого вот ФБК, например, включает в свои санкционные списки. Оказывается, вот эта история показала, оказывается, не всех, кто сотрудничал с путинским режимом. Да? А точнее, и мы видим, что есть некие двойные стандарты. То есть кого-то они включают, а потом просят, значит, в свои списки, а потом просят исключить из, значит, официальных санкционных списков. Это странно. Это правда странно. То есть если уж эта история вскрылась, то нужно ее как-то объяснять. И опять же, это еще раз показывает то, о чем я сказал выше. В моем телеграм-канале сегодня выйдет пост ровно на эту тему, да, чем оппозиция от полуоппозиции отличается, что такое полуоппозиционные клубы. Так вот, еще раз, это еще раз показывает, что ФБК руководствуется здесь не интересами какой-то там победы демократии и окончания войны, а какими-то своими вот этими клубными интересами. Да? То есть они работают на свою аудиторию. Эта аудитория может быть не только те, кто YouTube-канал смотрит, но аудитория – это и те, кто, общается с ФБК внутри, те, кто их там финансирует, может быть. Это тоже их аудитория, тоже члены клуба. Они работают на то, чтобы как бы привлекать новых людей в свой клуб. Это нормально. В той политической реальности, в которой мы существуем. Это нормально, если не выходит вот за те самые этические рамки, о которых я уже говорил.
Хотела переключиться немножко на другую тему, но это будет такое продолжение темы про восприятие россиян на Западе в каком-то смысле. Вот постепенно снова разгорается дискуссия, связанная с Олимпиадой и допуском туда российских спортсменов. Это уже давно не спортивная тема, и дискуссия это давно назревала. Вот теперь Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов, но еще не до Олимпиады, до отбора. В то же время Великобритания выступает категорически против и пытается каким-то образом в Олимпийском комитете свою точку зрения тоже продавить. А в чем, вот, собственно, можете мне объяснить, в чем вред от спортсменов под нейтральными флагами? Это же наоборот, это флаг России не используется. Возможность показать, что боремся не с людьми, а с государством. В чем причина? Почему так Великобритания, например, продавливает эту точку зрения?
Власти Великобритании по, опять-таки, своим политическим, в силу своих каких-то политических интересов, они, как известно, хотят быть большими украинцами, чем сами украинцы. да, и так бы, большими защитниками Украины, чем, опять-таки, реальные защитники Украины. И поэтому они выбрали вот такой путь как бы радикализации, там, радикальных высказываний. Мы же понимаем, что дело здесь не в том, будут российские спортсмены фехтовать на Олимпиаде или не будут. А дело в том, что это сейчас обсуждается. Вот сейчас нужно заявить позицию. Да? Это хороший такой громкий медийный повод для того, чтобы еще и еще раз заявить о своей позиции. Да? То есть никаких уступок Путину. Да? И поскольку до Путина многие люди, в том числе и в элитах политических других стран, дотянуться не могут, а до, вот, до российских фехтовальщиков они дотянуться могут. Да? И они до них дотягиваются и не пускают их на Олимпиаду. Надеюсь, понятно, о чем я. Да?
Да,
то есть это способ еще раз заявить свою радикальную антипутинскую позицию вот в этом конфликте. И то, что российские фехтовальщики, то, что мы с вами, когда, например, мы читаем в свой адрес какие-то ненавистнические комментарии там, в социальных сетях со стороны, может быть, украинцев или людей, со стороны украинцев это как раз понятно, но когда вот со стороны людей, живущих в других странах, это уже как бы становится как бы менее понятно и более обидно, но опять-таки это имеет отношение. Люди разговаривают не с нами, да? Они разговаривают с Путиным, до которого они не могут дотянуться, а мы вот тут попались под руку, да, мы ближе. С российскими спортсменами то же самое.
У меня лично здесь возникла аналогия с запретом на выдачу виз многими европейскими, ну, граничащими с Россией европейскими странами. Вот это та же самая история, это история про то, что надавить на того русского, до которого дотянешься.
Ну, отчасти да, потому что история с визами, опять-таки, здесь не надо обобщать сильно, не, всякие, все ситуации специфичны. Там история с визами имеет много уровней, да, то есть, в том числе и технический уровень, когда, так скажем, россиян поехало в Европу, например, в Балтийские страны или в Финляндию, да, так много, что пограничная служба просто перестала справляться. Да, и поэтому они стали вводить свои ограничения, ну а любые действия нужно как-то красиво объяснять. И они стали объяснять своей такой антироссийской позиции, антипутинской позиции. Вот, то есть здесь, да, то есть есть много разных причин, много разных как бы слоев у этой истории с различными ограничениями. Но, ну, например, если у нас запрещены платежи между Россией и там, странами Европы и Северной Америки, то, понятно, там многие бизнесы уходят. Они просто не могут вести бизнес, потому что они не могут проводить платежи. Все, да, то есть здесь дело не в их политической позиции. Но при этом они могут присоединиться, ну, чтобы какие-то дивиденды хотя бы имиджевые приобрести, они присоединяются к антипутинской позиции. Вот. И, но при этом надо понимать, опять-таки, еще раз всегда нужно подчеркнуть, что эти ограничения, они не являются абсолютными. Да, то есть как бы визы дают, там меньше, сложнее.
Ну, да.
Можно их получить при наличии достаточных оснований. И какое-то сотрудничество, в том числе экономическое, продолжается. И все-таки вот спортсменов пускают и так далее. То есть мы не должны тоже кормить троллей, что называется, да, и поддерживать вот эту вот сказку про какую-то жуткую русофобию. Да. То есть все гораздо сложнее.
А для кого тогда эта демонстрация? И мне тут опять на ум приходит наш первый с вами, наша первая с вами тема про фильм Навального. Мне кажется, что это очень хороший такой пример, помогающий, да, например, Европе или Америке вообще, ну, такому Западу обобщенно, разделить как раз россиян и российское государство. Вот как тут есть какие-то сподвижки? Возможно ли тут какие-то сподвижки? И опять же, если невозможно, то для кого это демонстрация и кому это нужно?
Смотрите, все, что делают политики в демократических странах, будь то Великобритания, Соединенные Штаты Америки или там любая другая демократическая страна, они делают это для своих избирателей. Они сделают это для того, чтобы понравиться своим гражданам, чтобы их граждане за них проголосовали. Это вот я сейчас какие-то банальные вещи говорю, да, про то, что корова дает молоко. Но тем не менее, это надо постоянно повторять. чтобы мы понимали, что они там не сидят и не думают, что а как же там россияне, вот нам сейчас нагадить или наоборот поддержать. Нет, у них как бы другая мотивация. Они ориентируются на настроение своих избирателей. И, конечно, когда началась война, это был полный шок для всех, и для нас с вами, и для людей, которые жили на Западе, никто не понимал, что вообще происходит, как такое могло произойти. И первой реакцией всех была какая-то лютая ненависть. Да? И она понятная реакция. И поэтому и тогда и западные политики себя вели соответствующим образом, они тоже вот делали такие резкие шаги, они вводили какие-то нелепые санкции против, не знаю, каких-нибудь дубов тургеневских, да, и так далее. Сейчас уже война идет больше года, там где-то люди на Западе стали от этого уставать, и вот эти вот яркие эмоции стали проходить. И поэтому отношение уже другое, и западные политики уже говорят о том, что да, давайте будем разделять Путина и граждан России, давайте как-то дифференцировать эти санкции. Поэтому здесь надо, вот опять-таки, это динамика настроений западного общественного мнения.
Ну, вывод в то, что она есть, и то, что она сейчас... как бы работает в нашу, ну, в нашу, я имею в виду тех людей, которые, являясь гражданами России, выступают против войны.
Я скажу, что эта логика работает в пользу здравого смысла, да, и в пользу пользы общественной, да, потому что ясно, что без активного участия россиян вот те проблемы, которые создал Путин, не решить. Да? И поэтому, конечно, тут нужно вступать в диалог с россиянами, с очень разными россиянами. Ну и что уж, мы тут с вами какие-то абстрактные рассуждения разводим. Вспомните последнюю речь Байдена в Польше. Да? Он там прямо обратился к россиянам. Вот когда он год назад в той же Польше выступал сразу после вторжения, он к россиянам-то особо не обращался. То
есть там было... Ну, очевидно, последняя его речь тоже была предвыборной. Ну, то есть, как бы не тоже, а
ближе,
потому, что да, не наесть, да.
Да, поближе там уже к выборам, да, это правда. И настроения американцев тоже меняются. И вот здесь, да, мы слышим, что есть прямое обращение к россиянам. Мы вам не враги. И это важно, да, и это говорит о том, что... еще раз, это говорит о том, что этот диалог возможен. И демократическую... часть, скажем, демократически убежденных россиян и люди на Западе, я имею в виду обычные люди, не политики, и политики, в общем, вполне поддерживают. И эта поддержка этого будет нарастать.
Я всем, кто нас смотрит, напоминаю, что вы можете нам помогать. В описании к видео написано, как именно это можно сделать. Там есть множество всяких способов. Ну и мы делаем этот канал вместе с вами. И только благодаря вам у нас нет других источников финансирования. Сейчас это и хорошо, и плохо одновременно. Ну, в любом случае, все в ваших руках. Ну и обязательно, если вы это еще не сделали, ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите в комментариях, если вы смотрите это видео в записи. Желательно от 4 знаков, конечно же, это же помогает алгоритмам Ютуба продвигать это видео, тогда оно будет выше в рейтингах, его больше людей посмотрит, ну и так далее. Вы знаете все эти механизмы, вот, особенно наши постоянные слушатели. Если вы все еще не подписались, обязательно подписывайтесь. У нас осталось примерно 10 минут. Игорь, я хотела бы историю еще одну обсудить. Мы с вами перед эфиром немножечко упоминали об этом. Это продолжается история с Алексеем Москалевым из Тульской области, которого хотят лишить родительских прав после того, как его дочь нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок. Там были флаги российские, украинские, было написано про мир. В общем, сейчас назначили рассмотрение дела, его назначили на 15 марта. Мне кажется, что это очень важная история, но вот я хотела вас попросить объяснить, помимо того, что это личная трагедия, что еще в ней важного и что будет значить решение суда в данном случае?
Ну, во-первых, что здесь нужно сказать в первую очередь, да, что, конечно, здесь нет никаких оснований для лишения человека родительских прав. Он находится не в тюрьме, он находится под домашним арестом, дочь может вполне жить с ним. И поэтому он может о ней заботиться по-прежнему, как он о ней до сих пор заботился. Поэтому это, конечно, если суд примет такое решение о лишении детских прав, это будет вполне еще произвол. Я бы хотел, я тоже читал много, думал об этой истории, я бы хотел обратить внимание вот на что. Понимаете, в чем дело? Как бы вообще вопрос о лишении родительских прав, ограничении родительских прав, изъятии, особенно изъятии детей из семьи, сейчас в России очень болезненный вопрос. И вот у нас в Госдуме сейчас лежит, например, пакет поправок в Семейный кодекс, который разработан небезызвестным сенатором Мизулиным вместе с другими сенаторами, и в котором она настаивает, что вообще нужно свести к минимуму эти случаи изъятия детей из семьи, что это должно быть очень сложно, что это самая крайняя мера, что детей нужно, там, в случае, если родители не могут о них заботиться, в том числе попав в тюрьму, например, да, передавать каким-то близким родственникам, но не забирать в приюты. Да. У нас есть там разные консервативные организации, которые там вступают там против ЛГБТ-пропаганды, против абортов, и вот они очень топят, простите за этот жаргонизм, каждый раз топят против того, чтобы детей изымали из семьи. Каждый такой случай у них на контроле, они поднимают большой шум, там пишут петиции и так далее. Где все эти люди сейчас? Где же ваши традиционные семейные ценности? Да? Почему вы о них сейчас забыли в данном конкретном случае? Вот. И мне кажется, что здесь хороший повод, в том числе цинично немножко звучит, что трагедию человека мы используем как повод, но тем не менее, да, так скажем, повод об этом поговорить с нашими консервативными соотечественниками. Да, давайте, если вы за традиционные ценности, вот тут мы совпадаем. Да, нельзя ребенка забирать из семьи, нельзя ребенка забирать у любящего отца. Вот. И мне кажется, это хорошая тема для более широкого разговора внутри России. Да? Ладно, мы не совпадаем в отношении к войне, мы не совпадаем в отношении к Путину, к ЛГБТ-пропаганде, вообще бог знает еще к чему. Ну, слушайте, сейчас про ребенка идет речь, про ребенка и ее отца. Тут мы можем договориться, тут мы можем сказать, что, ребята, это уже перебор, да, остановитесь, обращаясь к властям. И к вопросу о договоренностях, да, мы с вами говорили, да, какие договоренности с идеологическими и политическими противниками допустимы. Вот тут, мне кажется, тот самый случай, когда договоренность как какой-то разговор, хотя бы разговор с нашими идеологическими и политическими противниками, ну, с теми людьми, мы же сейчас не о политиках говорим, мы говорим о людях с другими взглядами, с которыми мы не согласны. Вот тут разговор более чем уместен.
Я хотела вот еще в каком разрезе про эту тему поговорить. Если это решение будет принято, и у отца заберут ребенка из-за того, что ребенок высказался как-то не так, как хочет этого Кремль, не так, как хочет этого учитель, не так, как хочет этого еще кто-то, не будет ли это таким прецедентом, который заставит других родителей пересмотреть то, как они с детьми говорят про войну, пересмотреть то, что они им объясняют, может быть, начать их каким-то образом, ну, запугивать тут, наверное, не совсем точное слово, но говорить, что вот, вот это ты не говори никому, и вот это тоже не говори никому. То есть изменится, тут получается, что власть влезает в ту сферу, в которую до этого момента они еще не влезали.
Ну, как не влезали? Слушайте, ну, почему не влезали? Ну, они же, вы понимаете, традиционные семейные ценности, опять же, часть государственной идеологии. И они очень даже влезают, то есть, скажем, в вопросы детско-родительских отношений, воспитания детей. А вот эти вот школьные уроки о главном, как они там называются, я могу неправильно воспроизвести название, да? Сейчас же их собираются, кстати, я где-то читал, не знаю, может, это фейк. Хотя, зная российскую школу, я могу сказать, что это не фейк. Сейчас же они собираются эти уроки в том числе для родителей проводить.
Да, да, была такая информация.
Да, и значит, поэтому как не влезают, еще как вылезают. И надо отдать, кстати, должное российским родителям и родительницам, и родителям один, и родителям два, за то, что они отстаивают своих детей. Да, мы видим много-много случаев, когда действительно дети делают какие-то, например, антивоенные высказывания или отказываются вот, посещать эти самые несчастные разговоры о главном, И родители открыто встают на их сторону. Да? Они защищают право своих детей на свое мнение. Напомню, в Конвенции о правах ребенка записано, что у ребенка есть право на свое мнение и на выражение этого мнения. И поэтому здесь низкий поклон российским родителям, прежде всего, за то, что они это делают. Для кого-то вы правы, да, для кого-то, конечно, такие истории, если эта история закончится плохо, будут сигналом для того, чтобы, да, как-то быть осторожнее, что-то запрещать уже своим детям. Ну, не для всех, я думаю. И опять-таки, многое-многое здесь зависит от того, как мы на эту историю отреагируем. То есть все-таки это не про политику, собственно, это не про войну, это не про Путина, это про детей и про родителей. И это хорошее, возвращаясь к своей теме, да, Карфаген должен быть разрушен, но мне кажется, это очень важный поинт. Это хорошая тема для разговора с широким российским обществом.
Ну вот давайте такой... Сейчас у нас не очень широкое российское общество, но достаточно большое количество людей нас смотрит. Вот, допустим, сейчас самый плохой сценарий. Это происходит. Вот что бы вы посоветовали родителям, каким образом их и обезопасить? Вот тут видите, в чем как бы грань тонкая? И обезопасить ребенка, и при этом быть с ним честным.
Так с ребенком надо быть честным, да, то есть это просто. Значит, просто ребенку, ну, если ребенку, тем более, что вот как вот в этом случае, который мы обсуждали, там девочке, по-моему, 13 лет, да, или 11, то есть это уже ребенок в таком возрасте, когда с ним можно быть честным и говорить обо всем. И здесь можно честно объяснять, что ты знаешь, да, то есть я согласен с твоей позицией, да, и эту позицию нужно выражать. И нужно как можно больше рисовать таких рисунков, рассказывать таких рассказов антивоенных, да, и вот все, что ты делаешь. Да. Но если тебя поймают на первом же рисунке, да, и директор напишет на тебе донос, ты не сможешь сделать остальных. Поэтому давай, делай, я тебе помогу. Да. Давай будем делать это осторожно. Да, давай будем делать так, чтобы распространять эту информацию, да, но при этом не попадаться. Давайте сделаем свой семейный партизанский отряд. Вот. Можно с ребенком в это играть. Да? Ну, понятно, мы взрослые люди, мы понимаем, да, там пределы, да, скажем, пределы опасности, и мы обязаны, как взрослые люди, это учитывать. Да? Но при этом нельзя ребенку говорить, что все, заткнись. Да? Все, это страшно, ничего не делай. Нет, не надо ребенка пугать. Но тем более, что мы с вами, давайте честно, да, мы говорим с вами об одном случае. Вот. Я думаю, что таких детей, таких родителей гораздо-гораздо больше. Поэтому не надо самим, во-первых, пугаться вот сразу, да? Не надо детей своих пугать. Нужно объяснять ребенку ситуацию и, так скажем, вместе придумывать, как это сделать так, чтобы и позицию выразить, и не попасться, да? Так скажем, не стать жертвами репрессий.
Мне сейчас очень символично, моя память подсказала один хороший итальянский фильм «Жизнь прекрасна». А, мне, да, кажется, очень хорошая отсылка к нему у вас сейчас была в рассказе про игру. Да, ну и завершая эту тему, еще один небольшой вопрос. Сейчас очень многие в очередной раз вспомнили о том, что есть там Change.org, о том, что есть петиции, о том, что есть разные инструменты огласки. И начали эту историю через эти инструменты раскручивать. Вот как вам кажется, сейчас в нынешней России эти инструменты работают, и огласка может помочь?
Я думаю, что сейчас эти инструменты работают прежде всего на то, чтобы люди видели, что они не одиноки в своей позиции, чтобы больше людей узнавало, так скажем, о том, что происходит, тоже важно. У нас в России сейчас, внутри России особенно, не так, чтобы много каналов, да, для распространения информации независимой.
Буквально несколько секунд у нас.
Да, поэтому да, это важно. Ну, нужно делать все, чтобы распространять информацию. Если Change.org на это работает, то пишите в Change.org.
Спасибо вам большое. Я напомню, что со мной на связи был Игорь Кочетков, публицист и правозащитник. У микрофона была Анастасия Жигулина. Спасибо вам большое, Игорь, за разговор. Спасибо всем, кто нас слушал, писал в чат, ставил лайки. Продолжайте это делать. Ну и подключайтесь к нашим следующим эфирам. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.